Глава 21. Зимние праздники. Как и надо было ожидать, к рассвету мороз усилился до -32. Чем дальше мы отходили от Сихотэ-Алиня, тем ниже падала температура. Известно, что в прибрежных странах очень часто на вершинах гор бывает теплее, чем в долинах. Очевидно, с удалением от моря мы вступили в озеро холодного воздуха, наполнявшего долину реки Уссури. С восходом солнца мы тронулись в путь. От устья Бягаму Бикин, если не считать его частичные изгибы, течет все время на запад. С правой стороны на значительном протяжении тянется высокий террасообразный берег, похожий на плоскогорье и известный у китайцев под названием Лаобей-Лаза. Старая северная скала. Это мощный лавовый покров. Верхний слой базальта превратился в глину, что и послужило причиной заболачивания террасы. А это, в свою очередь, повлияло на растительность. Поэтому мы видим здесь только березняки, осинники и тощую лиственницу. С плоскогорья Лаобей-Лаза стекают два ключа — Кямту и Сигими-Бьяса. Далее, с правой стороны, в Бикин впадают река Бейси-Лаза, стекающая с горы того же имени, маленький ключик Музейза и река Лаохозан, получившая свое название от слова «лахоу», что значит «тигр». По рассказам удыгейцев, несколько лет назад здесь появился тигр, который постоянно ходил по соболиным ловушкам, ломал западни и пожирал все, что в них попадалось. Ни одна река так сильно не разбивается на протоке, как Бикин. Удыгейцы говорят, что есть места, где можно насчитать 22 протоки. Течение Бикина гораздо спокойнее, чем течение Имана. Но русло его завалено топляком, что очень затрудняет плавание на лодках. От устья Бягаму до железной дороги около 350 километров. Немного ниже Лаохозана находится небольшое удыгейское стойбище, носящее то же название и состоящее из трех юрт. Мы подошли к нему в сумерки. Появление неизвестных людей откуда-то сверху напугало удыгейцев, но, узнав, что в отряде есть дерсу, они сразу успокоились и приняли нас очень радушно. На этот раз палаток мы не ставили и разместились в юртах. Вечером я расспрашивал удыгейцев об их жизни на Бикине и об отношениях их к китайцам. Путешественник Винюков, бывавший в Уссурийском крае в 1857 году, говорит, что тогда на реке Бикин китайцев не было вовсе, а жили только одни удыгейцы. Он называет их орочонами. Сыны Поднебесной империи появились значительно позже. Они занесли сюда оспу, которая свирепствовала так сильно, что от некоторых стойбищ не осталось ни одного человека. В 1895 году на Бикине население состояло только из 306 душ обоего пола. Прибывшие на Бикин китайцы скоро превысили в численности удыгейцев, подчинили их себе и сделались полными хозяевами реки. Тогда удыгейцы впали в неоплатные долги и очутились в положении рабов. Рассказы о бесчеловечном обращении с ними китайцев полны ужаса. Людей убивали, продавали как скотину, избивали палками. Чтобы узнать о числе пойманных соболей, китайцы нередко прибегали к пыткам. Так продолжалось до тех пор, пока на помощь удыгейцам не пришел начальник ястребов. С воинской командой он поднялся по реке и выселил с Бикина всех китайцев, оставив только стариков и коллег. Эта мера помогла. Удыгейцы вздохнули свободнее, но в последние годы опять начался наплыв китайцев на Бикин. На этот раз они колонизировались в местности Сигоу. Уже две недели, как мы шли по тайге. Потому как стрелки и казаки стремились к жилым местам, я видел, что они нуждаются в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная ночевка. Поэтому я решил сделать дневку в Лаохозенском стойбище. Узнав об этом, стрелки в юртах стали соответственно располагаться. Бивачные работы отпадали, не нужно было рубить хвою, таскать дрова и так далее. Они разулись и сразу приступили к варке ужина. В сумерки вернулись с охоты два юноши-удыгейца и сообщили, что недалеко от стойбища они нашли следы кабанов и завтра намерены устроить на них облаву. Охота обещала быть интересной, и я решил пойти вместе с ними. Зимой, если снега выпадут глубокие, амурские туземцы охотятся за кабанами на лыжах. Дикие свиньи убегают далеко, но скоро устают. Тогда охотники догоняют их и бьют копьями. Ружей на такую охоту не берут ради экономии патронов, которые в тайге всегда очень дороги. Кроме того, охота с копьем нравится удыгейцам как спорт. Здесь молодые люди имеют случай показать свою силу и ловкость. С вечера они стали готовиться, перетянули ремни у лыж и подточили копья. Так как на завтра выступление было назначено до восхода солнца, то после ужина все рано легли спать. Было еще темно, когда я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я проснулся. В юрте ярко горел огонь. Удыгейцы уже приготовились. Задержка была только за мной. Я быстро оделся, сунул два сухаря в карман и вышел на берег реки. Чуть брезжилось. Звезды погасли одна за другой. Побледневший месяц медленно двигался навстречу легким воздушным облачкам. На другой стороне неба занималась заря. Утро было холодное. В термометре ртуть опустилась до -39 градусов. Кругом царила торжественная тишина. Ни единая былинка не шевелилась. Темный лес стоял стеной и, казалось, прислушивался, как трещат от мороза деревья. Словно щелканье бича, звуки эти звонко разносились в застывшем утреннем воздухе. Удыгейцы шли впереди, а я следовал за ними. Пройдя немного по реке Лаохозен, они свернули в сторону, затем поднялись на небольшой хребет и спустились с него в соседний распадок. Тут охотники стали совещаться. Поговорив немного, они снова пошли вперед, но уже тихо, без разговоров. Через полчаса стало совсем светло. Солнечные лучи, осветившие вершины гор, известили обитателей леса о наступлении дня. В это время мы как раз дошли до того места, где юноши накануне видели кабаньи следы. Надо заметить, что летом дикие свиньи отдыхают днем, а ночью кормятся. Зимой обратное. Днем они бодрствуют, а на ночь ложатся. Значит, вчерашние кабаны не могли уйти далеко. Началось преследование. Я первый раз в жизни видел, как быстро удыгейцы ходят по лесу на лыжах. Вскоре я начал отставать от них и затем потерял их из виду. Бежать за ними вдогонку не имело смысла, и потому я пошел по их лыжне, не торопясь. Так прошел я, вероятно, с полчаса. Устал и сел отдохнуть. Вдруг позади меня раздался какой-то шум. Я обернулся и увидел двух кабанов, мелкой рысцой перебегавших мне дорогу. Я быстро поднял ружье и выстрелил, но промахнулся. Испуганные кабаны бросились в сторону. Не найдя крови на следах, я решил их преследовать. Минут через 15 или 20 я снова догнал кабанов. Они, видимо, устали и шли с трудом по глубокому снегу. Вдруг животные почуяли опасность, и словно солдаты по команде быстро повернулись ко мне головами. Потому как они двигали челюстями, и по звуку, который долетал до меня, я понял, что они подтачивали клыки. Глаза животных горели, ноздри были раздуты, уши насторожены. Будь один кабан, я, может быть, стрелял бы, но передо мной были два секача. Несомненно, они бросятся мне навстречу. Я воздержался от выстрела и решил подождать другого, более удобного случая. Кабаны перестали щелкать клыками, они подняли кверху свои морды и стали усиленно нюхать воздух, затем медленно повернулись и пошли дальше. Тогда я обошел стороною и снова догнал их. Кабаны остановились опять. Один из них клыками стал рвать кору на валежнике. Вдруг животные насторожились, затем издали короткий рев и пошли прокладывать дорогу влево от меня. В это время я увидел четырех удэгейцев. По выражению их лиц я понял, что они заметили кабанов. Я присоединился к ним и пошел сзади. Дикие свиньи далеко уйти не могли. Они остановились и приготовились к обороне. Удэгейцы обошли их кругом и стали сходиться к центру. Это заставило кабанов вертеться то в одну, то в другую сторону. Наконец они не выдержали и бросились вправо. С удивительной ловкостью удэгейцы ударили их копьями. Одному кабану удар пришелся прямо под лопатку, а другой был ранен в шею. Этот последний ринулся вперед. Молодой удэгейц старался сдержать его копьем, но в это время послышался короткий сухой треск. Древко копья было перерезано клыками кабана, как тонкая хворостинка. Охотник потерял равновесие и упал вперед. Кабан метнулся в мою сторону. Инстинктивно я поднял ружье и выстрелил почти в упор. Случайно пуля попала прямо в голову зверя. Тут только я заметил, что удэгейц, у которого кабан сломал копье, сидел на снегу и зажимал рукой на ноге рану, из которой обильно текла кровь. Когда кабан успел царапнуть его клыком, не заметил и сам пострадавший. Я сделал ему перевязку, и удэгейцы наскоро устроили бивак и натаскали дров. Один человек остался с раненым, другой отправился за нартами, а остальные снова пошли на охоту. Ранение охотника не вызвало на стойбище тревоги. Жена смеялась и подшучивала над мужем. Случаи эти так часты, что на них никто не обращал внимания. На теле каждого мужчины всегда можно найти следы кабаньих клыков и когтей медведя. За день стрелки исправили поломки у нарт. Удэгейские женщины починили унты и одежду. Чтобы облегчить людей, я нанял двух человек с нартами и собаками проводить нас до следующего стойбища. На другой день, 23 декабря, мы продолжали наш путь. Дальше река Бикин течет по-прежнему на северо-запад. Долина ее то суживается до 200 метров, то расширяется до 3 и более километров. Здесь в горах растет преимущественно хвойный строевой лес, а внизу, в долине, смешанный, состоящий из ясеня, тополя, вяза, ильма, клена, дуба, липы и бархата. После Лаохозена Бикин принимает в себя справа следующие речки: Сагдеула, Кангату и Хабагоу, а слева Чугулянкуни, Давасикчи и Сагдеге, по-китайски Сицихе. С Давасикчи перевал будет опять-таки на реке Арму в среднем ее течении. Две высокие сопки с правой стороны реки носят название Лао-Бей-Лаза и Сыфантай. Около устья реки Давасикчи было удэгейское стойбище, состоящее из четырех юрт. Мужчины все были на охоте, дома остались только женщины и дети. Я рассчитывал сменить тут проводников и нанять других, но из-за отсутствия мужчин это оказалось невозможным. К моей радости, лаохозенские удэгейцы согласились идти с нами дальше. После полудня мы миновали еще одно стойбище — Канготу. Здесь мы расстались с маньчжуром Чишиу. Я снабдил его деньгами и продовольствием. Незадолго до сумерек, немного не доходя реки Хабагоу, мы нашли еще одну жилую юрту и около нее стали биваком. В юрте была молодая женщина с двумя малыми детьми. Муж ее тоже был на охоте. На этот раз я остался со стрелками в палатке. Вечером за мной пришел Дерсу и сказал, что женщина просит меня пожаловать к ней в гости. Обыкновенно удэгейские женщины до крайности молчаливы. Они всегда смотрят угрюмо, недоверчиво, не разговаривают с посторонними и часто даже лаконично не отвечают на задаваемые вопросы. В противоположность им наша новая знакомая была очень приветлива, держала себя просто и непринужденно. Она расспрашивала нас о кусунских тазах, о жизни в городе, о железной дороге и так далее. После ужина я попросил ее разменять мне 10 рублей. Женщина стала тихонько о чем-то шептаться с Дарсу. Он что-то отвечал ей и громко смеялся. Потом я узнал, что она не понимает толку в деньгах, и спрашивала его, не обману ли я ее, если она принесет деньги и предоставит мне самому в них разобраться. Получив успокоительный ответ, она отправилась в амбар и принесла оттуда небольшую берестяную коробочку, украшенную орнаментом. В этой коробочке бумажных денег было рублей 40. Подавая мне коробку, она сказала, что муж ее предпочитает серебряные деньги бумажным, потому что их можно прятать в земле, а она, потому что их можно нашивать на одежду. Я хотел разменять деньги помельче и, положив 10-рублевую бумажку ей на колени, стал отбирать из коробки рублевки. Вдруг я увидел на глазах ее слезы. — Что такое? — спросил я Гольда. — Она говорит, — ответил мне Дарсу, — что ты дал ей одну бумажку, а из коробки взял 10. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, что я ее не обману, и когда муж ее придет, то увидит, что я поступил правильно. Но Удыгейка отвечала, что муж ее тоже не понимает счета в деньгах, и продолжала заливаться слезами. Чтобы успокоить ее, я отказался от размены денег, положил рублевые бумажки обратно, взял назад свою 10-рублевку и подарил ей новенький серебряный полтинник. Тревога мигом сбежала с ее лица. Сквозь слезы она улыбнулась, затем принялась нас угощать чумизной кашей с рыбьей икрой и снова стала расспрашивать о жизни удыгейцев, живущих по ту сторону Сихотэ-Алиня. Часов в 10 вечера я вышел из юрты и невольно обратил внимание на небо. Вследствие ли особенной чистоты воздуха или каких-либо иных причин, звезды по величине и яркости лучей казались крупнее, и от этого на небе было светлее, чем на земле. Контур соседних гор и остроконечные вершины елей были видны отчетливо, ясно, зато внизу все утопало во тьме. Неясные, почти неуловимые ухом звуки наполняли сонный воздух. Шум от полета ночной птицы, падение снега с ветки на ветку, шелест, колеблемый легким дуновением слабого ветерка засохшей былинки — все это вместе не могло нарушить тишины, царившей в природе. Я подошел к палатке. Стрелки давно уже спали. Я посидел немного у огня, затем снял обувь, пробрался на свое место и тотчас уснул. На следующий день мы пошли дальше. В горах были видны превосходные кедровые леса, зато в долине хвойные деревья постепенно исчезали, а на смену им выступали широколиственные породы, любящие илистую почву и обилие влаги. Животный мир этих лесов разнообразен. Тут водятся тигр, рысь, дикая кошка, белка, бурундук, изюбр, козуля, кабарга, росомаха, соболь, хорек и летяга. Белогрудый медведь встречается по нижнему течению Бикина только до реки Хабагоу. Выше будут владения бурого медведя. Когда бывает урожай кедровых орехов, то кабаны поднимаются до реки Бягаму. Если же кедровых орехов уродится мало, то они спускаются к низу, за скалы Сигон-Кугуляни. Бикин, по справедливости, считается одной из самых рыбных рек в крае. В нем во множестве водятся вверху хариус и ленок, по протокам в тенистых водах сазан, налим и щука. А внизу, ближе к устью, таймень и сом. Кита поднимается почти до самых истоков. Около скал Сигон-Ку стояли удыгейцы. От них я узнал, что на Бикине кого-то разыскивают и что на розыске пропавших выезжал пристав, но вследствие глубокого снега вернулся назад. Я тогда еще не знал, что это касалось меня. По рассказам удыгейцев, дальше были еще две пустые юрты. В этом покинутом стойбище я решил в первый предпраздничный день устроить дневку. «В каком это месте?» — спросил я у дегейцев. «Бейси-Лаза Датани», — отвечал один из них. «Сколько верст?» — спросил его Захаров. «Две», — отвечал Удегейц уверенно. Я попросил его проводить нас, на что он охотно согласился. Мы купили у них сахатиного мяса, рыбы, медвежьего сала и пошли дальше. Пройдя 3 километра, я спросил проводника, далеко ли до юрты?
— Недалеко, — отвечал он.
Однако мы прошли еще 4 километра, а стойбище, как заколдованное, уходило от нас все дальше и дальше. Пора было становиться на бивак, но обидно было копаться в снегу и ночевать по соседству с юртами. На все вопросы, далеко ли еще, Удегейц отвечал коротко.
— Близко.
За каждым изгибом реки я думал, что увижу юрты, но поворот следовал за поворотом. Мыс за мысом, а стойбища нигде не было видно. Так прошли мы еще 8 километров. Вдруг меня надоумило спросить проводника, сколько верст еще осталось до Бейси-Лаза Датани?
— 7,
— отвечал он тем же уверенным тоном. Стрелки так и сели и начали ругаться. Оказалось, что наш проводник не имел никакого понятия о верстах. Об этом у дегейцев никогда не следует спрашивать. Они меряют расстояние временем. 1/2 дня пути, 1 день, 2 суток и так далее. Тогда я подал сигнал к остановке. Удегейц говорил, что юрты совсем близко, но никто ему не верил. Стрелки принялись спешно разгребать снег, таскать дрова и ставить палатки. Мы очень опоздали. Глубокие сумерки застали нас за работой. Несмотря на это, бивак вышел удобный. Вечером я угостил спутников шоколадом и ромом. Потом я рассказал им о жизни в Древнем Риме, о Колизее, гладиаторах, которые своими страданиями должны были увеселять развращенную аристократию. Стрелки слушали меня с глубоким вниманием. Потом я показывал им созвездия на небе. Днем при солнечном свете мы видим только землю, ночью мы видим весь мир. Словно блестящая световая пыль была рассыпана по всему небосклону. От тихих сияющих звезд, казалось, не сходил на землю покой, и потому в природе было все так торжественно и тихо. Следующий день мы простояли на месте. Еще при отъезде из Владивостока я захватил с собой елочные украшения, хлопушки, золоченые орехи, подсвечники с зажимами, золотой дождь, парафиновые свечи, фигурные пряники и тому подобные подарки, серебряную рюмку, перочинный нож в перламутровой оправе, янтарный мушту и так далее. Все это я хранил в коллекционных ящиках и берег для праздника. Около нашей палатки росла небольшая елочка. Мы украсили ее бонбоньерками и ледяными сосульками. Днем на реке были устроены игры. К вбитому в лед колу привязали 2 веревки, концы их прикрепили к поясам 2 человек и завязали им глаза. Одному в руки был дан колокольчик, а другому жгут из полотенца. Сущность игры заключалась в том, что один должен был звонить в колокольчик и уходить, а другой — подкрадываться на звук и бить звонаря жгутом. Игра эта увлекла всех. Туземцы смеялись до упаду и катались по земле так, что я не на шутку стал опасаться за их здоровье. Когда стемнело, я велел зажечь бенгальские огни. Вечер был ясный и тихий. При розыгрыше подарков Дарсу выиграл трубку, что вышло как раз кстати. Затем были розданы сладости. Все были довольны и веселы. Пение стрелков далеко разносилось по реке, будило эхо и лесных зверей. Около полуночи стрелки ушли в палатки и, лежа на сухой траве, рассказывали друг другу анекдоты, острили и смеялись. Мало-помалу голоса их стали затихать, реплики становились все реже и реже. Стрелок Туртыгин пробовал возобновить разговор, но ему уже никто не отвечал. Скоро дружный храп возвестил о том, что все уснули.